6. А соль остается одна. Лангрен провел ночь в море. Он не спал, не ловил, а шел под парусом без определенного направления, слушая плеск воды, смотря в тьму, обветриваясь и думая. В тяжелые часы жизни ничто так не восстанавливало силы его души, как эти одинокие блуждания. Тишина, только тишина и безлюдье — вот что нужно было ему для того, чтобы все самые слабые и спутанные голоса внутреннего мира зазвучали понятно. Эту ночь он думал о будущем, о бедности, об Ассоль. Ему было крайне трудно покинуть ее даже на время. Кроме того, он боялся воскресить утихшую боль. Быть может, поступив на корабль, он снова вообразит, что там, в Каперне, его ждет не умиравший никогда друг. И, возвращаясь, он будет подходить к дому с горем мертвого ожидания. Мэри никогда больше не выйдет из дверей дома. Но он хотел, чтобы у Ассоль было что есть. Решив поэтому поступить так, как приказывает забота. Когда Лангрен вернулся, девушки еще не было дома. Ее ранние прогулки не смущали отца. На этот раз, однако, в его ожидании была легкая напряженность. Похаживая из угла в угол, он на повороте вдруг сразу увидел Ассоль. Вошедшая, стремительная и неслышная, она молча остановилась перед ним, почти испугав его светом взгляда, отразившего возбуждение. Казалось, открылось ее второе лицо. То истинное лицо человека, в котором обычно говорят только глаза. Она молчала, смотря в лицо Лангрену так непонятно, что он быстро спросил: «Ты больна?» Она не сразу ответила. Когда смысл вопроса коснулся, наконец, ее духовного слуха, Ассоль встрепенулась, как ветка, тронутая рукой, и засмеялась долгим, ровным смехом тихого торжества. Ей надо было сказать что-нибудь, но, как всегда, не требовалось придумывать, что именно. Она сказала: «Нет, я здорова. Почему ты так смотришь? Мне весело. Верно, мне весело, но это от того, что день так хорош. А что ты надумал? Я уж вижу по твоему лицу, что ты что-то надумал».
«Что бы я ни надумал, — сказал Лангрен, усаживая девушку на колени, — ты, я знаю, поймешь, в чем дело. Жить нечем. Я не пойду снова в дальнее плавание, а поступлю на почтовый пароход, что ходит между Кассетом и Лисом».
«Да», — издалека сказала она, силясь войти в его заботы и дело, но ужасаясь, что бессильно перестать радоваться. «Это очень плохо. Мне будет скучно. Возвратись поскорей».
Говоря так, она расцветала неудержимой улыбкой.
«Да, поскорей, милый. Я жду».
«Ассоль», — сказал Лангрен, беря ладонями ее лицо и поворачивая к себе. «Выкладывай, что случилось?»
Она почувствовала, что должна выветрить его тревогу, и, победив ликование, сделалась серьезно внимательной, только в ее глазах блестела еще новая жизнь. «Ты странный», — сказала она. «Решительно ничего. Я собирала орехи».
Лангрен не вполне поверил бы этому, не будь он так занят своими мыслями. Их разговор стал деловым и подробным. Матрос сказал дочери, чтобы она уложила его мешок, перечислил все необходимые вещи и дал несколько советов. «Я вернусь домой дней через 10, а ты заложи мое ружье и сиди дома. Если кто захочет тебя обидеть, скажи: Лангрен скоро вернется. Не думай и не беспокойся обо мне. Худого ничего не случится». После этого он поел, крепко поцеловал девушку и, вскинув мешок за плечи, вышел на городскую дорогу. Ассоль смотрела ему вслед, пока он не скрылся за поворотом, затем вернулась. Немало домашних работ предстояло ей, но она забыла об этом. С интересом легкого удивления осматривалась она вокруг, как бы уже чужая этому дому, так влитому в сознание с детства, что, казалось, всегда носила его в себе, а теперь выглядевшему подобно родным местам, посещенным спустя ряд лет из круга жизни иной. Но что-то недостойное почудилось ей в этом своем отпоре, что-то неладное. Она села к столу, на котором Лангрен мастерил игрушки, и попыталась приклеить руль к корме. Смотря на эти предметы, невольно увидела она их большими, настоящими. Все, что случилось утром, снова поднялось в ней дрожью волнения, и золотое кольцо величиной солнца упало через море к ее ногам. Не усидев, она вышла из дома и пошла в лес. Ей совершенно нечего было там делать. Она не знала, зачем идет, но не идти не могла. По дороге ей встретился пешеход, желавший разведать какое-то направление. Она толково объяснила ему, что нужно, и тотчас же забыла об этом. Всю длинную дорогу миновала она незаметно, как если бы несла птицу, поглотившую все ее нежное внимание. У города она немного развлеклась шумом, летевшим с его огромного круга, но он был не властен над ней, как раньше, когда, пугая и забивая, делал ее молчаливой трусихой. Она противостояла ему. Она медленно прошла кольцеобразный бульвар, пересекая синие тени деревьев, доверчиво и легко взглядывая на лица прохожих, ровной походкой, полной уверенности. Порода наблюдательных людей в течение дня замечала неоднократно неизвестную, странную на взгляд девушку, проходящую среди яркой толпы с видом глубокой задумчивости. На площади она подставила руку струе фонтана, перебирая пальцами среди отраженных брызг, затем, присев, отдохнула и вернулась на лесную дорогу. Обратный путь она сделала со свежей душой, а в настроении мирном и ясном, подобно вечерней речке, сменившей, наконец, пестрые зеркала дня ровным в тени блеском. Приближаясь к селению, она увидала того самого угольщика, которому померещилось, что у него зацвела корзина. Он стоял возле повозки с двумя неизвестными мрачными людьми, покрытыми сажей и грязью. А Соль обрадовалась. «Здравствуй, Филипп», — сказала она. «Что ты здесь делаешь?»
«Ничего, муха. Сварилось колесо. Я его поправил, теперь покуриваю да калякаю с нашими ребятами. Ты откуда?»
А Соль не ответила. «Знаешь, Филипп, — заговорила она, — я тебя очень люблю и потому скажу только тебе. Я скоро уеду. Наверное, уеду совсем. Ты не говори никому об этом».
«Это ты хочешь уехать? Куда ж ты собралась?» — изумился угольщик, вопросительно раскрыв рот, отчего его борода стала длиннее.
«Не знаю». Она медленно осмотрела поляну под вязом, где стояла телега, зеленую, в розовом вечернем свете траву, черных молчаливых угольщиков, и, подумав, прибавила. «Все это мне неизвестно. Я не знаю ни дня, ни часа и даже не знаю, куда. Больше ничего не скажу. Поэтому на всякий случай прощай. Ты часто меня возил». Она взяла огромную черную руку и привела ее в состояние относительного трясения. Лицо рабочего разверзло трещину неподвижной улыбки. Девушка кивнула, повернулась и отошла. Она исчезла так быстро, что Филипп и его приятели не успели повернуть голову.
«Чудеса», — сказал угольщик, — «пойди-ка пойми ее, что-то с ней сегодня такое и прочее». «Верно», — поддержал второй, — «не то она говорит, не то уговаривает, не наше дело». «Не наше дело», — сказал и третий, вздохнув. Затем все трое сели в повозку и, затрещав колесами по каменистой дороге, скрылись в пыли.